Жанна Пестряева. Непридуманное счастье. Глава 1. Утренняя доза кофе для Людмилы давно превратилась в ритуал выживания, а не в наслаждение. Она сидела на кухне, потирая виски, и смотрела в окно. За ним просыпался сонный город, шумевший тяжелым гулом машин и сбивчивым ритмом шагов. Он напоминал один большой муравейник. «Вот где настоящая драма», — подумала Люда. «Не в кино, не в блестящих центрах, а тут, в коммуналках, в этой духоте и вечном шуме». Рутинный ход мыслей прервало уведомление на телефоне. «Опять Алексей?» Вслух возмутилась она, проверяя сообщение. «Ты прекрасна, как всегда. Как твои дела?» Этот поток комплиментов стал фоном к унылой симфонии ее жизни. «Алексей, ты правда думаешь, что я в это поверю?» Мысленно хмыкнула она. Внезапно на кухне грохнула дверь. В проеме возник сосед Сергей с олиповатой кружкой в руке. «Опять за свое, соседка? Чего грустишь? Одиночество заело? Может, куда сходить надо?» «Отстань, Сергей. Мне от тебя ничего не нужно. Да я же по-доброму. Хочу, чтобы ты жизнь свою наладила». «Налажу. Без твоих советов». «Да вижу же, ты замуж хочешь». Людмила решительно встала, вытерла руки об передник. «Хочу. Но не за тебя», — уяснил раз и навсегда. С этими словами она развернулась и ушла в комнату. Людмиле было 40. За плечами — развод, взрослая дочь и сын ошибок трудных, опыт, как она сама говорила. Внешне — вполне состоявшаяся женщина. Но внутри будто что-то вечно щемило. То ли не хватало душевных разговоров, то ли простого мужского плеча, а может, той самой банальной любви из кино. Она перепробовала все, сайты знакомств, где ей попадались либо гладкие мальчики с пустым взглядом, либо уставшие от жизни пенсионеры, побитые молью. «Ты чего?» — говорила подруга Катя. «Молодые, это же модно. Смотри на Запад, там бабки за 70 с ловеласами крутят. Или мужики на пенсии. Ага, старый конь борозды не испортит», — усмехалась Люда, откладывая телефон. Но в реальности все было куда прозаичнее. Однажды Люда возвращалась из гостей от матери. Полина Митрофановна жила в деревне Васюковке, куда молодежь не возвращалась, а оставшиеся из населения либо пили, либо вкалывали на полях от скуки до одури. Большой дорожный чемодан гулко тащился по плитке вокзала. Вдруг какой-то невысокий мужчина, метр в кепке, ловко подхватил ручку и молча помог вытащить его из вагона. «Благодарю», — кивнула Люда, поправляя прядь волос. «Всего доброго, красавица», — подмигнул незнакомец и растаял в толпе на эскалаторе. Люда на секунду смутилась, но тут же отогнала улыбку. Ерунда. Вернувшись домой, она попала на традиционный коммунальный раздрай. Соседи метались между плитой и столом, кто-то громко спорил, кто-то включил радио. Воздух был густым от запахов борща, лука и чего-то кислого. Люда, прихрамывая на каблуках, молча принялась расстегивать босоножки. Дышать было нечем. И тут, словно по заказу, раздался звонкий голос соседки Тони. «Людка! Ну что за привычка, сельдерей в борщ пихать? Я же его на дух не переношу!» Люда возмущенно подняла глаза. «Ты мой борщ ела! А что мне, голодный, сидеть, если в общем холодильнике стоит кастрюля?» Разогрела и поела. «Ты поросенок, вот кто!» Тони не обращала внимания на обиженную Люду. «Запомни, я его ненавижу. Запиши это. Сама пиши, куда хочешь», — бросила Люда и ушла к себе. Запереться бы, но тонкие стены не спасали. Казалось, сама коммуналка давила на нее, навязывая свои правила, свои скандалы, свою безнадегу. Она села на диван и вдруг увидела, из-под ее маленького холодильника растекалась лужа. Вот так, техника тоже против нее. На помощь, как всегда, пришла тетя Валя с нижнего этажа. «Людочка, у моего одноклассника есть знакомый мастер. Не жулик, проверенный. Все делает на совесть». «Совесть нынче в дефиците», — буркнула Люда, но номер записала. На следующий день в дверь постучали. Люда открыла и обомлела. На пороге стоял тот самый мужчина из метро. В той же кепке. «Встретились, красавица», — весело сказал он. «Где пациент?» Люда удивленно подняла бровь. «Вы не ошиблись? Я скорую не вызывала. «А я и не доктор», — снял он кепку. «Николай Петрович, мастер. Показывай, что сломалось». Пока он возился с холодильником, Люда украдкой наблюдала. Щуплый, с плешью на макушке, но с удивительно ловкими и уверенными руками. От него веяло чем-то простым и надежным, как от старого свитера. «Анекдот знаешь?» — вдруг спросил он, не отрываясь от мотора. «Смотря какой», — покачала головой Люда. Врач спрашивает, больной перед смертью пропотел? А родственник ему — да. Ну, значит, лекарство помогло. Люда неожиданно рассмеялась. Смешно было не от анекдота, а от его серьезного вида. «Ой, не знаю, когда с вами смеяться, а когда отвечать.